Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Витязь на распутье. В эфире радио «Радонеж», цикл передач историка и писателя Сергея Дмитриевича Марнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона редактор Илья Сергеев. В прошлый раз мы с Сергеем Дмитриевичем не успели поговорить о судьбе героев битвы при Молодях. Сергей Дмитриевич, как сложилась дальнейшая жизнь этих воевод?
Ну, с Дмитрием Хворостининым все в порядке, он блистал победами до конца Ливонской войны, он буквально гремел, ни единого поражения. И даже в ситуации, когда поражение все-таки состоялось, это завершающий этап Ливонской войны, война со шведами. Он все-таки побеждал. Он побеждал, а войну проиграли. Вот так вот, так уж получилось. И закончил свои дни уже при Федоре Иоанновиче в чести. Правда, по заслугам он так и не был оценен до конца. Есть сведения, не очень достоверные, что в битве при Молодях под командой Хворостинина принимал участие Ермак Тимофеев, будущий покоритель Сибири. А то, что он воевал под командой Хворостинина в дальнейшей битве, это правда, действительно, даже остался документ. А про Молоди это предположение, это всего лишь предположение. Вот. Князь Михайло Воротынский исчезает с исторической арены через год после битвы при Молодях, при не очень понятных обстоятельствах. По свидетельству так называемого, я буду называть псевдокурбского, ну, и некоторых иностранцев, он был казнен. Не казнен, а замучен Иваном Грозным, и пытка была прекращена, и опала с него была снята, и он был отправлен лечиться в Кирилло-Белозерский монастырь, и по дороге умер. Но это, я, честно говоря, не знаю, доверять, не доверять этим свидетельствам, очень я осторожно отношусь к свидетельствам Курбского, может быть. Но одно можно говорить точно 100%, что после 1573 года он больше в разрядах не значится. Он исчезает из документов, и сторонники прославления в лике святых Ивана Грозного пусть не потрясают открытым ими документом, боярским приговором 1574 года, так называемым уставом сторожевой службы, пограничной сторожевой службы, якобы подписанным князем Воротынским, пусть они им не потрясают более никогда, потому что такого документа в природе не существует. Единственный источник, на который они ссылаются, это опечатка в научно-популярной книжонке Зимина Хорошкевич. Я не могу без смеха говорить об этом. Там на одной странице устав пограничной сторожевой службы помечен 1571 годом, и на той же странице через он же, этот же документ, причем из текста ясно, что речь идет об этом же документе, опечаточка там 74-й год, ну, чтобы люди долго не ломали голову, там в конце книжки вставочки, опечатки там есть. Ну, может, у них выпала бумажечка такая вот с опечатками. Да, конечно, бывает. Но вот уровень аргументации, да, уровень доказательств этих людей, он просто вот, ну, красноречиво вот этот пример свидетельствует о том, вот из какого источника они черпают. И человеку, который занимается эпохой Ивана Грозного, не знать устава сторожевой службы боярского приговора 1571 года, не читать его. Меня другое удивляет, что этому верят. Ну, ладно, там брякнул какую-то чушь человек. С кем не бывает. Хотя это скорее ложь, потому что там это очевидно, там на это. Кто прочитал эту страницу, да? Там просто очевидно, что это речь идет об одном документе. Меня другое удивляет, что потом мне жаром доказывают. Хороший человек, патриот, монархист, стучит себя в грудь и говорит, что жив был Михаил Воротынский после 73-го года. Вот он даже документ подписал. Это становится доказательной базой. Вот и только это. Вот у них другого ничего нету. Вот только это. Вот они берут это негодное оружие совершенно лживое. Ну вот, ладно, бог им судья. У нас сейчас разговор-то другой, о дальнейших событиях, да. Значит, ну, битва при Молодях, конечно, потрясла Ивана Грозного. И опричнину он отменил, видимо, отменил уже. Я уверенности полной в этом не имею, но, видимо, уже осенью 72-го года он ее отменил. И по некоторым свидетельствам даже запретил при себе упоминать это слово «опричнина». Ну, стоило опричнина в 1564-5 годах 100 тысяч рублей единовременно.
Это по нашим деньгам примерно сколько?
Нельзя переводить. 15 тысяч рублей – это выкуп за хороший прибалтийский город. Выкуп.
Сколько стоил конь хороший боевой?
2 рубля.
Сколько стоил дом?
Смотри, какой дом.
Хороший дом.
15 рублей построить. Вот. Ну, на полушку можно хорошо поесть. Полкопейки. Я боюсь здесь соврать, боюсь уподобиться Манягину. Боюсь соврать. Просто у меня таких сведений нет. Вот. Надо посмотреть Зимина. Наиболее точные сведения у него, у Александра Александровича Зимина.
Но ясно, что деньги огромные.
Деньги огромные. Это 100 тысяч рублей, ну, я полагаю, за 2-3 года это валовый продукт. Вот они были выдраны единовременно, а потом пошли грабежи. Потом пошло разорение. Это одна из целей организации опричнины, этот сверхналог. То есть он знал, Иван Васильевич, что надо идти на война идет, на непопулярные меры. И вот их надо как-то эти непопулярные меры обосновать. Вот для этого опричнина. А опричники, сами опричники, и та тысяча, которая была переселена, и остальные, ну, там порядка 6 тысяч, они для того, чтобы защитить его от ярости тех, кто обижен. Чтобы ненавидели не царя, а опричников. Ну, одно из предположений. Сверхналоги выдирались в течение всей опричнины. Отсюда и разорение. Вот отсюда и голод. Нет страшнее, ничего страшнее голода вообще. Те, кто голодал, кому из слушателей доводилось голодать, мне доводилось по-настоящему. Ну, так вот были обстоятельства в жизни такие, что по несколько дней не ел. Это в молодости было. Знают, что это такое, какую власть над человеком имеет голод. Это страшно, когда тотальный голод кругом, это страшно. Вот я просто представляю себе в новгородском походе, когда-то читал. Я просто подсчитывал. Сейчас есть они мне с собой, эти цифры, но я не буду искать. Это когда я подсчитывал прокорм, оставленный царю новгородцами на пути исследования его войска. Вот эти там тысячи баранов, там коров, зерно, масло, яички, все это молоко поесть. И я точно знаю, что в это время, именно в это время на Руси свирепствует голод, ссылаюсь сразу, соловецкий летописец, современный соловецкий летописец, там описание этого голода есть.
А не стыдно царю было?
Думаю, нет, он царь. Ну, я не знаю, да как стыдно ему, не стыдно. Ну, это же обязанность населения кормить продвигающиеся войска. Действительно, действительно обязанность давать эти корма. Но, видимо, считал необходимым.
Необходимо, если на войну едешь, а не разорять собственный город.
Ну, есть у меня ощущение, что, мол, уверен в своей правоте. Он был абсолютно уверен в своей правоте. Непоколебимо был уверен. Не может же ошибаться он. Это предатели кругом. Поэтому и неудачи. А вот он ошибаться не может. Все, точка закрыта.
Я однажды смотрел документальный фильм про времена Ельцина. И один из его ближайших советников рассказывал, что в пору последних лет правления Бориса Николаевича ему докладывали о том, что его рейтинг, ну, очень низкий, там, буквально 2 с чем-то%. И он говорил так: «Это, говорят, враги России».
Борис Николаевич был человеком, очень, мягко говоря, неадекватным. Это говорят не только враги России. Наоборот, враги России его очень любили, обожали его, как, ну, такая петрушка-то. Там была полная алкогольная деградация личности, позволял себе такие выходки, что не в сказке сказать, не было в истории России такого правителя. Хрущев с его ботинком и глупостями некоторыми просто стоит в стороночке, отдыхает. Это эпохальная фигура, конечно. Это кара. Не хотели? Вот получаете такого! Вот все орали, ходили: «Ельцин, Ельцин». никогда не забуду. Перед смертью вспоминать буду, как они шли толпой, валили по Тверской улице. Шла эта демонстрация, гигантская, валил, заняла всю улицу. Вот прям не было свободного пространства, по тротуарам даже шли между домами. На чучело Хасбулатова моталась в галстуке такой, ну, узнаваемый. Постарались, сделали, там, сколько денежищ вложили в подготовку этой демонстрации. Немерено! И кричали такими раздутыми, такими красными мордами: «Ельцин, Россия! Ельцин, Россия!» И каждый, все-таки заметьте, да, вот Господь справедлив, получил свой Ельцин. Орали, просили: «Вот на тебе Ельцин! По всей твоей морде красной!» Ой, Господи помилуй. Конечно, Иван Васильевич – это не Ельцин. Как глупо даже рядом ставить. Иван Васильевич – это фигура гигантская. Вот мы уже четвертую передачу о нем говорим. Это сколько книг написано, а сколько еще будет написано. Действительно, гигантская фигура эпохи. Это вот уж как случилось-то. Удивительная все-таки Россия, страна. Огромный потенциал накопила в XVI веке. И он, весь этот потенциал достался в руки Ивану Васильевичу. Куда употребит, как употребит. Ну, наломал дров. Но и не только дрова ломал, и он хорошего много сделал, опять же. А вот странная, странная страна, действительно. Ведь взлетала, как ракета, и бабах. Вот. Да, может, так и надо было. Не знаю, не знаю. Мы же любим свою страну, да. Что постоянно мы поворачиваемся, рассматриваем, всматриваемся в это лицо. Что он там думал? Это модель управления Россией. И в плохом, и хорошем. Можно и так. А он и в завещании своем, вот я говорил на прошлой передаче о завещании 1572 года, он и в завещании своем сыновьям говорит, что вот вам опричнина, да, это можете, я своими словами, это можете попробовать вот так. Это вам как вот для примера, можете по-своему сделать. Он и нам это, наверное, говорит, что можете еще и вот так попробовать. Вот, тоже там и на коле посажать, да и шкурки поздирать с людей. Всяко бывает. И голодом заморить полстраны. Вот в этом плане голода и вот этих вот сверхналогов очень характерна история с царем Семеном Бекбулатовичем. Это фантастика. Вот такого ни в одной стране мира никогда не было. Это вот в этом вот весь Иван Васильевич. В этой истории, когда он отрекся от престола и посадил на трон, венчал на царство окрещенного татарина Семена Бекбулатовича. Здорово. Вот, правда, чистокровного чингизида, правда, бывшего касимовского хана. Касимовским ханом назначил его сам, он был из Ногайской орды, чингизид, касимовский хан. Потом его по приказу Ивана Васильевича крестили. А он охотно, он взял, крестился, его вся эта ситуация очень радовала, вообще-то говоря. Тоже удивительный человек. И вот он был царем у нас год, 11 месяцев он просидел на троне у нас. А себе Иван Васильевич оставил титул князя московского. Сохранились челобитные великому государю Семену Бекбулатовичу, а вот всея Руси, от князя московского Иванца. С сынишками его, Иванцом же да Федорцом, челом бьют. 40 000 рублей просят.
Смысл всего этого спектакля в чем?
40 000 рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей сверхналоги. Вот и смысл. Спорили современники, спорят нынешние ученые. Но я не знаю, в этот спор не вторгаюсь, он бесконечен. Там что предсказали смерть московскому царю в этом году, там он был суеверным. Да нет, не думаю, все-таки он был где-то, он в глубине души был прагматик. Надо искать все-таки более материальные объяснения его действиям, таким действиям я имею в виду.
Сергей Дмитриевич, конечно, все это, наверное, весело. И то, что он сыновьям предложил попробовать, тоже понятно. Но ведь это живые люди. Это же живых людей сдирали шкуру, живых людей на кол сажали, живых людей обварили кипятком, под лед загоняли живых детей, живые люди умирали с голоду. Это же все были не просто вылепленные из пластилина солдатики, это же были люди, которые страдали, и к тому же это были христиане. Я понимаю, что в средние века, может быть, к чужим, особенно к иноверцам, относились как к нелюдям.
А все правильно абсолютно сказал Илья Сергеев. Что на это можно сказать? еще раз посмотреть в лицо Ивану Васильевичу, помолиться за него. Каждый день я за него молюсь. Я чувствую, что он в молитвах нуждается. Я до конца буду стоять, в нем было много хорошего. Внутри этого человека было много хорошего. Но подвержен был. И другого объяснения, кроме как бесноватости, которую он в конце концов победил в себе, вышвырнул из себя это существо, кроме как бесноватости, я не могу объяснить некоторые вещи. Но в отношении Семена Бекбулатовича, да нет, это было совершенно продумано у него, это видно, и он видно по документам, что его самого эта ситуация крайне забавляет. Ну, что вот, вот там сидит на троне татарин, а он как бы иванец. Вот денежка поступает, народ голодает, а денежка поступает, чума время от времени приходит, народ нищает, войск все уменьшается и уменьшается, наборы все меньше и меньше. С каждым годом наборы все меньше и меньше, а война идет. Спасибо, нас выручило в это время бескоролевье в Польше. Они очень долго выбирали себе короля, ну-ка, ну, от них, они же, у них король-то выборный. У них же Речь Посполита, да, республика у них, где шляхтичка короля выбирают. Выбрали, наконец, Штефана Батория, венгерского князя, выбрали. Великого полководца, вообще говоря, на нашу голову выбрали. Храброго вояку, замечательного. Вот. И снова пришлось воевать в этой жуткой, затянувшейся бойне, нескончаемой никак. Ну и Иван Васильевич, вообще-то говоря, и выгнал Семена Бекбулатовича, пожаловал ему Тверь, сделал его тверским князем. Тот охотно, пойду в тверские князья. Но что интересно, и самого Семена Бекбулатовича, и его потомков очень боялись. А почему? Местничество. Он же в царях побывал. Вот. И их очень старались загнать. Загнать подальше, задвинуть куда-нибудь. Дети у него все, 6 детей, все перемерли. Самого постепенно обрезали ему владения. Это потомки уже, это при Борисе Годунове. Обрезали ему владения и загоняли все дальше и дальше. А самозванец, Лжедмитрий I, постриг его в монахи, бывшего мусульманина. Эта история скорее трогательная, чем смешная. Он оказался глубоко верующим христианином. И в монахи он охотно пошел. Он охотно пошел в монахи, принял постриг. Он единственное, что очень просил не посылать его далеко, а оставить его в Кирилло-Белозерском монастыре с могилкой жены рядом. Вот и все, больше ничего. В Соловецкий сослали, и Василий Шуйский загнал его. Его только после освобождения Москвы от поляков вернули в Кирилло-Белозерский монастырь.
Сергей Дмитриевич, мне кажется, что вот то, что вы описали... Это следствие не бесноватости, а следствие абсолютной безжалостности к людям. Того ли времени или всех времен в нашей стране. То, что и с этим Симеоном несчастным сделали. Не смогли даже оставить возле могилки жены. Вот это какое-то тотальное наплевательство на людей. Не кажется вам?
А в нас с вами нет Ивана Грозного? В нас с вами Бориса Годунова нет? Вот мы вот там, ах, несправедливость какая-то, там этот убийца, этот там, я бы сейчас их тут, вот, вот в нас и вылезает Иван Грозный. Вот в зеркало посмотрите, да, где это там Иван Васильевич мелькнет в наших чертах? Обязательно мелькнет. Посему один Господь судит. Вот мне отмщение я с вас дам, да? Вот Господь судит, в конце концов. Мы такие же. Вот. Мы такие же. Это мы. Надо себе всегда это говорить. Что это не он такой, ах, такой Иван Грозный, там, вот этот вот тиран Васильевич, как нам один автор горячий очень называл его, так и называл всю книжку. Хорошая книжка, кстати, называл его всегда тиран Васильевич. Меня это очень раздражало. Ужасно раздражало. Не буду называть, ладно. Ну, нельзя так. Нам, верующим людям, так нельзя. Нам на себя примеривать всегда, 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 всегда вот эти все вещи надо примеривать. Тем более, что Иван Васильевич человек был умный, и он увидел куда, он увидел, в конце концов, куда привел страну и ужаснулся. Граница, третий Иван, начинается примерно с 1579 года, с очень крупных неудач в Ливонской войне, с потери Полоцка и со знамения. Сознамение, которое нам дал присоединенный город Казань. город Казань был местом ссылки опальной мелочевки. Так. Ну, стрельцов ссылали туда. Стрельцов ссылали, там, детей боярских мелких, там, на службу туда задвигали, потому что там опасно, там, время от времени приходилось в степь выходить, подчищать недобитых татар, знать вырезать татарскую, которая что-то там подпрыгивала, там пыталась что-то. Усмиряли очень жестоко это. Ну, вот там дочка стрельца, Матрона Анучина, нашла ту икону Божьей Матери, которую мы знаем под названием Казанской сейчас. Принял ее из рук девочки. Там трогательная очень история была, как она говорила. Вот, а к ней прислушались, да? Девчонка вот несет всякую чушь, да? Вот. А к ней прислушались, проверили, посмотрели. Искали, искали, не нашли. Она залезла, нашла. Там вот эта история была очень интересная с Казанской Божьей Матери. И принял ее из рук девочки священник Ермолай. Впоследствии патриарх московский всея Руси Гермоген монашестве. Все очень символично, да, и это чудотворная икона, как бы поставившая на Руси крест, потому что вот она станет восточным крылом креста, эта икона. Вот. И от нее начинается как бы прозрение Ивана Грозного. Не сразу, там вспышки ярости были у него, и все, но все меньше и меньше. Все меньше и меньше. И все разумнее его действия. Ну, первое, что напрашивается, это войну кончать. Эту войну надо кончать, потому что, ну, все. Зарежь, кровь не потечет. Читать документы, разряды того времени, отчеты воевод, которых поймали на местах, ловили за руку на том, что они себе оставляют получше, а царю посылают похуже воинов. Почему они это делают? Потому что степь опасна. Вот, что ты мне, государь, сам голову оторвешь за то, что я пропущу татар. А с кем я их буду? Там просто крик души воевод на месте, которые им перестали доверять, дьяков Москов перестали посылать на наборы. Нет доверия уже местным воеводам. И эта картина удручающая. Ну, нету ничего. Это вот именно зарежь, кровь не потечет. И с этими ничтожными силами надо останавливать великого полководца. Потому что начинается нашествие. Штефан Баторий готовится. У него тоже дела не блестяще обстоят. Сейм позволил ему взять налоги за 2 года. Сам не может. С разрешения Сейма. Берет налоги за 2 года. Занимает где только может. Нанимает. Но Сейм дал ему эти деньги. Королю своему. С условием, что он войну закончит. Вот у них тоже плохо. Вот такая, кто кого, встает ситуация, кто кого. Это был финиш и для нас, и для поляков. Что, ну, больше эту войну продолжать нельзя. Ну, Штефан Баторий набрал, мы знаем точную цифру, но я ее забыл, без малого 48 тысяч. Прекрасная армия, великолепная армия. Безукоризненная выучка, артиллерия, латная пехота немецкая, наемники. Лучшая в Европе кавалерия панцирная, крылатые гусары. Это красота, а не армия. И полководец прекрасный. Возглавляет король. Прославленный король. Я долго всматривался в его портреты, разные портреты. И как-то вот смотрю, ну знаю его дела, да, думаю, ну, должен быть орел какой-то. Сидит такая кислая морда, смотрит жалобно. Вот буквально на всех портретах. Я там ничего не понимаю. Где там в бок упертая рука, там где орел? Нет орла. Есть мокрая курица какая-то. Вот. И потом выяснил, что у него лопочечная недостаточность. И художники хотели, не хотели, отображали. Вот эти его, вот у него поясница болит, тянет. Кто с почками дело имел, знает, что эта штука неприятная. И вот этот вот король, он еще и гуманист, ко всему прочему. Не люблю гуманистов. Но он был гуманист, он свое тело потом для исследования оставил. По завещанию. Вообще такая вот фигура странная. Штефан Баторий. А ученик иезуитов, кстати сказать. Но на поле боя эта мокрая курица действительно расправляла крылья, становилась орлом. С ним шутить нельзя было. А вот с ним пошутили. При помощи Дмитрия Хворостинина и при помощи Богдана Бельского. С ним разыграл Иван Васильевич такую изящную шахматную партию. Войну надо заканчивать быстро. Значит, надо подготовиться. Время на подготовку дал Дмитрий Хворостинин своим рейдом в Ливонию. Он напал первым, вторгся, потрепал и отступил почти бескровно. Но молодец, он действительно орел. То есть поход вторжения должно было состояться на год раньше, оно состоялось, основное вторжение, в 81 году. Значит, направление главного удара было искусно, очень искусно подсказано Штефану Баторию при помощи перебежчика. Это вот разыграли партию действительно как по нотам, всеми силами показывали. Сильнейший гарнизон в Смоленске, грамотный полководец Штефан Баторий знал, что ему нужно играть два этапа, что нужно занимать армейскую крепость, сильную крепость, отсидеться, перезимовать, из нее вести наступление, создавать плацдарм. Это мог быть либо Смоленск, либо Псков. И мы показали ему пальцем на Псков, передав дезинформацию о том, что в Пскове слабые силы. А мы туда все, что было, направили все, что было. И крепость одна из сильнейших на Руси. И потащился наш польско-венгерский орел вместе с коронным гетманом Замойским под Псков. Ну и получил по первое число. Имея троекратное численное превосходство, имея великолепную артиллерию, имея несравненное превосходство в качестве войск, он застрял на 5 месяцев под Псковом, и было отбито несколько штурмов. Причем с тяжелейшими потерями. Более 40 вылазок защитники Пскова во главе с князем Иваном Шуйским и стрелецким головой Мясоедовым. Красивейшая история с обороной Пскова. Жители встали вместе с жителями примерно 16 тысяч против 48. А по качеству, так ну куда ополчение? Баб на стенах куда сравнивать? И расчет был на то, что Псков устоит, и сохранили резерв. В стороночке стоял резерв, который в случае чего ударит. Ударять не пришлось. На мирные предложения, которые привез папский нунций иезуит Антонио Пассивино, вот, намекая, что московиты могут и католичество принять, подмигивая глазом, наверное, на что Стефан Баторий сделал вид, что он поверил. Вот, потому что у него тоже дело. Наемники стали разбегаться уже. Наемники денег требуют, в конце концов. И потери несут. Тяжело. И войну заканчивают. Сейм ждет. Вот, и так было заключено Ямзапольское перемирие, вот, по которому мы отдали все до крошки, до капельки, до деревушки. Все, что завоевали в Ливонской войне. Все отдали. Ну, и получили обратно то, что последним ударом там Великие Луки, несколько городков под Псковом, захватил Штефан Баторий. Перемирие было заключено на условиях статус-кво до войны. То есть воевали ни за что. Вот эти огромные средства, колоссальные жертвы были истрачены напрасно. Огромный потенциал, накопленный до войны, потенциал, вполне позволявший нам выйти к Балтийскому морю, решить почти все внешнеполитические задачи, был истрачен пустую. Удалось обороной Пскова, подвигом псковичей, удалось избежать катастрофы. Потому что победа Штефана Батория под Псковом, это для России была бы действительно катастрофа. Действительно катастрофа. То есть так не отделались бы. Завоевал бы он Россию? Да вряд ли. Да вряд ли, потому что у него тоже там... Больше воевать нельзя. Но мир, который он заключил, ну, мы потеряли бы Чернигов, Смоленск, потеряли бы, много потеряли, весь русский север потеряли бы, Новгород отдали бы, надо полагать. Но это бы да кабы псковичи спасли. Война закончилась так, как она закончилась. Война с поляками, а через год закончится война со шведами, благодаря доблести Дмитрия Хворостинина и, видимо, воевавшего в его рядах командовавшего казаками Ермака Тимофеева. Со шведами тоже удалось заключить мир, потеряв всего лишь побережье Балтики. Ямка, Пори, Карелу, Ивангород, Гингерландию. Так закончилась Ливонская война, стоившая огромной-огромной крови, огромных-огромных средств.
И Ермак Тимофеев получил возможность поехать на восток.
Этот человек, ну, вообще-то говоря, бандит. Любой казак в те времена, главная его профессия – это бандит. Даже казак служилый. А это служилый он временно, а в основном он бандюга. все казаки XVI века, без исключения, даже городовые, даже служилые казаки, это разбойники. Но он может послужить там. То есть, ну, берем татар, да? Почему казаков не взять? А так это банда, это просто банда и все. Кто он такой, Ермак? Ну, можно насчитать с десяток версий его происхождения. Вот. А так казачий атаман.
Имя интересное, не христианское имя Ермак.
Несколько вариантов происхождения имени. Ермолай, Герман, опять же, казачья кличка Весельчак. Татарское, я забыл, как оно похожее, близкое слово, означающее раздел добычи. Вот тут, да, придумывайте, что хотите. Мы не можем определить. Есть, конечно, там фамилия, имя, отчество даже есть. Вот Тимофеевич, это понятно. Вот, а там фамилию даже ему придумали кто-то. Вот, вот. Очень люблю такие вещи. Дает огромный простор для реконструкции билетриста. Вот, я бы насочинял что-нибудь. Да любой бы насочинял. И сочиняют. И слава богу. Это, вот это имеет право быть. Когда сочиняешь... заполняя белое пятно. Ну, почему бы и нет? Может, это хорошая игра, хороший повод проникнуть в эпоху. Вот. Но мы не знаем. Мы не знаем. Мы знаем, что когда он объявился опять на Волге, одновременно с этим стали пропадать агенты купцов Строгановых, которых посылали за камень. За камень их посылали в Югру брать ясак. То есть брать там небольшую дань и покручивать население, то есть меняться. Это называлось покруто. Нападали на них люди хана Кучума, Синей Орды. Ну, ордочка такая там была небольшая. Столица Кышлак. Что он собой представлял? Мог он поставить очень дрянных воинов, хан Кучум, порядка одного тумена. Причем не все конные. Сбору по сосенке. Основное население, если можно назвать населением эти места, населенными хоть, это ханты и манси. Астеки, вот, Самоять или Югра, как называли их новгородцы, которые знали эти места давно, ходили, переваливали через камень. Ермак, по одной из версий, это такой наследник новгородских ушкуйников, вот так, что он из поморов. Я не знаю, во всяком случае, Строгановы его знали, Строгановы к нему обратились вот, с просьбой взять под охрану эти пути. Имея опаску от царя, хотя Строгановы были полными хозяевами соляных приисков и вообще всего и вся на Урале, на Северном Урале, ну, у них было привилегированное положение, потому что они давали золото, давали деньги в казну. В те времена, когда все ручейки уж попересыхали, это очень приличный для казны источник дохода был. Они все-таки имели опаску от царя, они запросили разрешение на экспедицию Ермака за камень и получили категоричный отказ. То есть Иван Грозный, опасаясь возникновения очага напряженности еще одного, категорически запретил посылать кого-либо тревожить хана Кучума. Ему еще этого не хватало, потому что, ну, Кучум слабенький, а вдруг кого-то еще вдохновит на какой-то еще поход. То есть, в данном случае, запрещая экспедицию Ермака, Иван Грозный был прав. Но его запрет опоздал, Ермак уже ушел. С бандой 800 голов, 840. У него было около 500 человек его собственных бандитов, там во главе с разными атаманами, из них самый прославленный – это Иван Кольцо, Перстень, Ванька Перстень. И 300 человек он еще получил от Строгановых. И с этой, как армией, отрядом он перешел в Урал, вторгся в Сибирь. И разгромил хана Кучума. И занял столицу Кышлак. И гулял. Как положено казаку, он там погулял. Уж он там погулял. Но надо сказать, что к местному населению он был милостив. Грабил татар, грабил знать это, естественно, населению. Пойди там, не будь милостив, они, это же Сибирь. Обидишь кого, он уйдет и не найдешь никогда. И будешь потом данника своего искать, бегать за ним. Вот. И отослал посольство Ивану Грозному во главе с атаманом Перстнем Кольцо. И кланялся государю Сибирию. Вот, вот и подарок ему. Это последний подарок Ивану Грозному. Последнее, что он получил от судьбы, от Господа. Обрадовался он невероятно. Отослал Ермаку богатейшие подарки. Есть версия, что он был пожалован князем сибирским, Ермак. Но я в эту версию не верю. есть упоминание этим в документах, что он князь сибирский. Ну, просто зная реалии того времени, это невозможно. Хана можно князем назвать. Местничество, ну, нельзя это так вот, атамана-казака. Боярина московским можно. Вот можно было его там боярином, воеводой, там, через несколько голов перепрыгнуть, но князем родиться надо. Все-таки не те еще времена. Это Чингизид, тогда, пожалуйста, а так нет.
Вы говорили о покаянии Ивана IV, а плоды покаяния он принес?
Ну вот, мы синодик читаем, синодик Опальных. Он написан же в 83-м. Причем нам достался не весь синодик. То, что удалось реконструировать, собирая вот эти вот духовные грамоты по разным монастырям. Он дает богатые вклады по душе всех, кого казнил. Ну, последние вот казни, это 75-й год. Не знаю, может быть, и позже. Позже тоже были, конечно. Но такие вот ощутимые казни. Это когда он казнил родственников своих жен, Собакиных и Колтовских.
За что?
А кто знает, не знаю. За что-то казнил.
С вспоминаниями все понятно. Как сказал Владимир Семенович, не скажу о живых, а покойников мы бережем. А улучшить экономическое положение разоренных земель он пытался?
А как?
Ослабить налоги.
Не пытался ослабить. А их так не собирают. И куда их ослаблять-то? Их и так не собирают, ничего. Это песцовые книги читать в то время, слезы. Недоимки по запустению. Не с кого брать. Ну и что там ослаблять? Они были ослаблены в налоге явочным порядком. Просто не собирали и все. Нищета. Наступает нищета. И, видимо, он чувствует свою ответственность за это. Чувствует и... старается как-то выправить. Ну как? Я вот не знаю, что делать. Я еще раз, нельзя осуждать. Но поставьте себя на его место. Ну, попробуйте вы. Ведь и ко всему этому еще добавьте, что ему каждое движение боль причиняет. Адскую боль. Он уже передвигаться не может самостоятельно. У него остеофиты такие, между костями, между позвонками. Такие отложения солей чудовищные. Потом их найдет антрополог Герасимов и удивится. Я таких не видел даже у глубоких стариков. Вот таких остеофитов, какие были в костяке Ивана Грозного. А отсюда что? Отсюда все кровотоки, вся лимфа, все пережимается. Он опухает. Ну, какие страдания из физически испытывал человек, представьте себе. И ко всему осознание, ясное сознание, что он натворил.
Говорят, в конце жизни он окружил себя огромным количеством лекарей, знахарей, всяких колдунов, ведунов, астрологов. Это правда?
А про астрологов и колдунов это нам Гарсей пишет. Англичанин Гарсей, пройдоха, проходимец и трепло, который лгал просто из любви к искусству. Но, тем не менее, на цифры которого ссылается Манягин, прославляя Ивана Грозного, что он там, сколько он построил, там цифры. Эти цифры он взял у Гарсея. Вот эти цифры, сколько там городов построил и так далее, да, монастырей, церквей. А цифры, сколько он, у того же Гарсея, сколько он растлил девушек и убил младенцев новорожденных, не верю, вранье, конечно, врет Гарсей. Но не делал это Иван Грозный, зачем ему это? А Манягин не приводит. Значит, вот так вот, выберем вот это, а вот это не будем, а вот это вот не надо. Я не думаю. Лекари, да, лекари, конечно, лекари в то время были гомеопаты, лечили ядами, то есть симптомы убрать немедленно, чтобы полегче было. Лекари убивали одного из них, Брамлея. Купил у того же Гарсея, поэтому за правду не ручаюсь, он сварил в масле, Иван Грозный. Не знаю, но это Гарсей говорит, поэтому... Здесь правда с ложью перемешаны очень, очень причудливо. Вот. У него умер сын. В 81-м году у него погибает сын. Убил, не убил. Два прямых свидетельства, одно косвенное. Но одно прямое свидетельство – Гарсей, всего нами упомянутый. Второе – это Антония Посавино в донесении своем. Но он об этом слышал. И третье свидетельство – это хронограф диака Ивана Тимофеева, где он говорит, что ходили слухи. Так вот, не утверждает прямо, а говорит, ходили слухи. Но, опять же, это личное дело Ивана Грозного, 100% личное, не наше собачье, а его личное дело. Вот, отцом он был хорошим, к детям своим он относился, он любил своих детей. И если даже это и произошло, хотя я не представляю себе, как человек с пораженными суставами замахивается посохом на здоровенного парнищу и наносит ему смертельную рану.
Видимо, дело случая. Специально, конечно, не убивал.
Да я думаю, он, конечно, специально не убивал. Конечно, специально не убивал. Вот. Случайно, если... Но опять же, это не наше дело. Это не наше дело, это его личная трагедия. Добавление к той череде трагедий, которые с ним произошли перед концом жизни. Ну, и вдобавок ко всему, последнее окружение, Бельский и Годунов, это люди лукавые. Люди очень лукавые. Вполне могли помочь и умереть. Слухи такие ходили, что ему помогли умереть. Вот отсюда родилась версия, что схиму принял уже после смерти его. Тихонечко так это в схиму облачили. Не знаю. Не знаю. Это могли сделать те, кто убил, чтобы доказать, что они непричастны.
А что за история с местной канонизацией? Якобы он в числе местночтимых московских святых был обнаружен кем-то.
Не знаю, кем обнаружен. Я несколько раз в полемике задавал вопрос сторонникам канонизации. В каком месте чтимый, господа, местночтимый святой, в каком именно месте? Тогда появились ответы в Москве. Но, извините меня, тот единственный документ, на который они ссылаются, это Свято-Сокорежемского монастыря, он же в Вологде, это Вологодский монастырь. Документ этот, он волшебный, этот документ Свято-Сокорежемского монастыря, потому что имеет свойство размножаться. Размножаться, и как один из, Ярчак, моим фамилия его, говорит, что свидетельство о канонизации Ивана Грозного находится в библиотеке Ундольского, в полном слое Востока, и в книге профессора Голубинского, и в Свято-Сокорежемского монастыря. А здесь так, в Свято-Сокорежемского монастыря найдены в библиотеке Ундольского и упомянуты в полном месяце Востока и в книге профессора Голубинского. То есть источник один размножился на 4 штуки. Но есть, совесть никакой вообще. Это очень характерный, что ли, такой прием. Что за святцы? Святцы начала 17 века. Подлинные. Закончены они в 1626 году. И есть в них строка. Сейчас я попробую дословно. Мне память подводит, но я попробую дословно. Извините, если в одном каком-то слове немножко ошибусь. Июня 10-го обретение Чеснага Телеси, великомученика царя Иоанна. Великомученика царя Иоанна. По-моему, я точно произнес. По памяти, но точно. Июня 10-го. Значит, местночтимый великомученик. Прекрасно, да? Ну, это так, ладно. Это я поёрничал чуть-чуть. Имею право. Во-первых, когда в 1963 году была вскрыта гробница Ивана Грозного, было отчетливо видно, что не было никаких вскрытий. Обретений не было никаких. Вообще. Дата 10 июня, она никак не отметилась в биографии Ивана Грозного. Ну, никак. Он родился 25 августа, а умер он 18 марта. Значит, что там могло быть? Да, Свято-Сокорежемского монастыря содержит иногда полумифический материал. Например, там есть русские святые 5 века, то есть до крещения Руси. Там присутствуют они. Ну, а в книге профессора Голубинского очень, надо сказать, нудный, очень скучный. Читать невозможно. Засыпаешь только, если ищешь нужную тебе вещь. Там, ну, точнее, он отличался такой занудный-занудный был. Но очень знающий. Это, пожалуй, единственное веселое место, где он позволил себе пошутить, что в этих святцах имеется в виду Иван Грозный. О каком обретении его Телеси идет речь, мы не знаем. Но не знал профессор Голубинский по понятным причинам о исследовании антрополога Герасимова, что не было никакого извлечения. Что имелось в виду в святцах? Возможно. Возможно, какой-то из сербских князей. Там была история с одним из сербских князей, за мощами которого охотились турки. Мощи чудотворные были, они охотились за ними, чтобы уничтожить их, постоянно перепрятывали. Вот поэтому обретений там было множество.
То есть в святцах не указано, что это Иван Васильевич, самодержец?
Нет, неблаговерный. Там буквально великомученик царь Иоанн. Мы сербских князей царями называем, вообще-то говоря. А тот сербский князь, о котором я говорил, действительно мученик. Ну, действительно умученный. И мощи его находились неоднократно. Есть несколько иконообразных изображений Ивана Грозного. Но ведь есть несколько иконообразных изображений Ивана Третьего и Василия Третьего. Это традиция. Это византийская традиция любого православного государя изображать с нимбом. Есть икона Василия Третьего, где прямо написано «Благоверный князь», не святой, но благоверный князь Василий Третий. И есть сделанная по приказу очень почитавшего Ивана Грозного Александра Третьего икона в Грановитой палате. Но там тоже там нет слова «святой». Там «Благоверный царь Иван Васильевич».
А до Александра Третьего его кто-нибудь почитал? Народное почитание наблюдалось?
Как святого нет. Не отмечено нигде. Но авторитет Ивана Грозного всегда взлетал в годины национальных унижений. Чего у нас так самозванец-то легко пришел к власти? Ну, он, во-первых, был человек одаренный, конечно. О нем мы еще будем говорить, о личности самозванца. Но то, что он сын Ивана Грозного. Потом... Система власти, созданная Иваном Грозным, сама система власти, она требует во главе этой системы легитимного монарха, в праве на власть которого нет ни малейшего сомнения. Без такого монарха система разрушается.
Под словом «легитимный» вы что имеете в виду?
Только то, что сказал, в праве на власть которого ни у кого нет ни малейшего сомнения. Имеет право. По рождению, там, по разным причинам, имеет право. Значит, не выкнутый карманным земским собором, который сам же и подготовил, как Борис Годунов, да? Хоть он даже 3 раза отказывался принимать власть, не захвативший трон никак, а вот настоящий. Как в гениальном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Войско бунтовалось, царь не настоящий, а должен быть настоящий. Иван Васильевич настоящий был. И не будь у него этих вывертов, ох, сколько полезного мог бы сделать, сколько мог бы действительно построить. А ну, сделал, вот, опять же, смотрим еще раз, мы с ним сейчас расстаемся, поэтому, ну, как не помянуть, система самоуправления снизу под жестким контролем сверху. Вы сами себе выбираете управителей внизу, но отчитаются они головой перед центральной, абсолютно легитимной монархической властью. Вот такая система, уникальная система. Система земских соборов, через которые царь слышит то, что идет снизу. Уложение о службе, уравнявшее всех служилых людей, всех землевладельцев. Начало постоянной армии. Начало книгопечатания. Ведь хотя мы памятники ставим в советское время Ивану Федорову, первопечатнику, понимаешь, но это идея-то Ивана Грозного. И приказ, прямой приказ Ивана Грозного создавать типографии. И лучшая типография в стране у нас располагалась в Александровой Слободе. Там печатался и лицевой свод. Его строжайшее повеление всем священникам учить грамоте желающих, да? Ну, заботился, действительно, он очень много чего сделал. И гигантская фигура, правда что? Правда что? Без реформ Ивана Грозного Россия смуту не пережила бы. Но без него она, может, не началась бы. Илья Сергеев рот раскрыл, вот что это сказать, а я сказал сам, вот так.
Вы мою мысль просто почувствовали.
Чуют правду, да.
Ну, о смуте мы будем говорить в ближайшей передаче, видимо.
Ну, видимо, да. То есть, следующая передача о царствовании святого, блаженного, благоверного царя Федора Иоанновича. Он канонизирован, действительно, тут сомнений никаких нет. И канонизирован по заслугам, конечно, действительно святой. Святой праведник, который искупал как бы своей жизни, своим правлением. А его оправителя, его первом министре, как по нынешнему говорить конюшам Борисе Годунове, о гибели в Угличе последнего сына Ивана Грозного Дмитрия Иоанновича, которого, несмотря на запрет Бориса Годунова, вся Русь поминала как наследника престола. А Борис Годунов на основании того, что от 6-й жены запретил поминать. Как бы жена незаконная, там, да, да. Вот, тем не менее, стараниями Федора Иоанновича, который иногда, несмотря на свою кажущуюся безвольность, настаивал на своем, стараниями Федора Иоанновича его почитали как наследника и очень хорошо задержали. Вот о трагической гибели этого мальчика поговорим. О странностях при этой гибели, огромном количестве странностей, породивших кучу легенд. Вот, ну, короче, пойдем дальше. И подойдем, я надеюсь, к тому моменту, когда Витязь сделает окончательный выбор, то есть к самой смуте. А на этом я с вами прощаюсь.
Вы слушали передачу из цикла «Витязь на распутье». Автор – историк и писатель Сергей Дмитриевич Марнов.
Дорогие радиослушатели моей любимой радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Вижу себя седым во сне, зеркало держу перед собой. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали, позади меня тьма, 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 очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отвечает мне старое лицо. Чуть слышны слова пересохших губ. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Срамота твоя на твоих стопах, пропитался весь до волос. Вспомни, как ты жил, чем пропах, а теперь в святых пес, пес. Пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнее даже во сне, и не проглотить подступивший ком зэковскую робу, ту, что на мне. Наяву оденешь потом зэковскую робу, ту, что на мне, наяву оденешь потом. Замолчал двойник, трет у виска, так же тру и я, говоря в ответ, сапоги носить мне не привыкать, а хэбэ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а хэбэ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне. Зеркало держу перед собой. Волосы мои белы-белы, как снег, а в глазах одна боль, боль, боль.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Смиренно мудрый во всякое время пребывает в покое, потому что нечего привести ум его в движение или в ужас. Как никто не может устрашить гору, так небоязнен и ум его. Если можно так выразиться, а может быть и не неуместно сказать это, смиренно мудрый несть от мира сего, потому что и в печалях не ужасается и не изменяется, и в веселье не приходит в удивление и не ширится. Но все веселье его — истинное радование о том, что угодно владыке его. Преподобный Саак Сирин из слов подвижнических.